В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 1 июля, в ближайший час говорить будем о таком. На стороне так называемой ДНР воюют подростки.
Ребенок солдат. Первым выстрелом убивает свое детство. И его потом обратно вернуть уже в нормальное русло будет практически невозможно.
Как живут в опытном люди, отрезанные от цивилизации войной?
Люди бьются, наверное, месяца 4, чтобы хоть какая-то одна машина, может, две проезжала на поселок.
В Мариуполе на месте свалки создали арт-объект.
Это одна из исторической части города, Слободка. Опять же, тут есть множество старинных домов.
А в студии мы обсудим, насколько критично для российской экономики продление антироссийских санкций ЕС до конца этого года и готовит ли Запад альтернативную стратегию сдерживания Москвы.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О топовых темах сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, вчера Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный отчет о торговле людьми. Насколько известно мне, там фигурирует Украина.
Да, к сожалению, далеко не в самом лучшем свете. Об этом подробнее через буквально одно мгновение. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в 2017 году. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Он напомнил, что в июле состоится индикативное голосование за нового генсека ООН. Отмечу, что сейчас в Совете Безопасности ООН председательствует Япония. Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе вербуют в свои ряды несовершеннолетних жителей подконтрольных им территорий, используют их в качестве информаторов, а также в качестве живого щита. Об этом говорится в новом ежегодном отчете Государственного департамента США о ситуации с торговлей людьми в мире. В Госдепе отметили, что конфликт на Донбассе заставил около 2 миллионов человек покинуть свои дома. Вынужденные переселенцы являются уязвимыми в плане потенциальной эксплуатации. Также в отчете отмечается, что Украина является как источником ресурса для торговли людьми, так и страной-транзитером. В Госдепе подчеркнули, что украинская власть принимает меры для искоренения торговли людьми и их эксплуатации, но этих мер недостаточно. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 58 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Больше всего таких обстрелов, по его данным, произошло на Донецком направлении. Один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку зафіксовано 7 ворожих обстрілів. В Попаснянському районі, Донецький напрямок, окупанти активно застосовують міномети по всьому фронту. На Маріупольському напрямку головною гарячою точкою було Новотроїцьке та прилеглі райони.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Трудовские, Докучаевск, окрестностей аэропорта Донецка, сел Спартак и Саханка, поселка Зайцево. По словам сепаратистов, в результате ночного обстрела якобы получили ранения 2 мирных жителей в Докучаевске и Ясиноватой. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 14 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Логвинова, Калиновка, Веселогоровка и Калинова. Совет Евросоюза утвердил продолжение экономических ограничительных мер в отношении России на полгода до 31 января 2017 года. Это решение было принято по письменной процедуре и единогласно, отмечает пресс-служба Совета ЕС. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, завтра это решение публикуют в официальном журнале Евросоюза. Страны Запада против России ввели санкции за роль Москвы в событиях на востоке Украины. Российская сторона обвинения отвергает. В Северодонецке в результате непогоды значительно поврежден палаточный городок для временного пребывания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. В настоящее время в палаточном городке зарегистрировано 37 человек. Во время ливня все они находились за пределами временного места жительства. Принято решение об их перемещении в резервный пункт пребывания.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Среди сепаратистов группировки ДНР воюют и дети. Такие данные опубликовал в своем отчете Государственный департамент США 30 июня. Украинские военные и правозащитники также неоднократно замечали на стороне сепаратистов подростков с оружием. Подобные действия юристы классифицируют как военные преступления и преступления против детей. Как оказываются подростки в военных подразделениях и кто понесет за это ответственность, расскажет Дмитрий Донской.
Есть множество задокументированных фактов, когда подростков добровольно или по принуждению боевики берут воевать. Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба. Были случаи, когда украинские солдаты брали в плен подростков, которые чаще всего воюют как разведчики, либо как корректировщики.
Псевдопатріотизм, коли маніпулюючи дитиною, залучаєш, даючи зброю, тому що дитина, коли не сформована, дійсно дорослий може робити все, що завгодно. І дитині сказати, що ти будеш героєм, і можеш і померти навіть як герой, захищаючи так звану нову молоду народну республіку. В цьому стані дійсно, що можна залучити дитину, де порушуються повністю її права. Я ще зараз не кажу про сексуальну експлуатацію, про викрадення дітей и про торговлю людьми.
До военного конфликта в Донецком военном лицее обучались юноши 14-16 лет. Их готовили для поступления в украинские военные училища. В несовершеннолетнем возрасте в армию их тогда, разумеется, никто не отправлял. Теперь там 15-летних подростков уже готовят воевать. Так называемый командир Донецкого военного лицея Владимир Тарасов не скрывает, что уже сейчас настраивает своих подопечных командовать небольшими подразделениями.
Задача — подготовить младшего командира общевойскового соединения. Нацелены наши выпускники по той программе, которую они проходят здесь, они могут уже выполнять свои обязанности в роли младшего командира. То есть они все знают, что тактику, что вооружение. Вооружение изучают в такой структуре, как батальон.
В интернете много видео, где дети и подростки рассказывают, почему они пошли воевать за боевиков.
Ну я же школьник, у меня сейчас каникулы, поэтому я бы гулял с друзьями в футбол. С отцом пришли просто добровольцами.
Что даже молодые пацаны, которым нету 18 лет, ему всего 15, и он пошел воевать.
Но этих подростков нельзя назвать добровольцами, считает вице-президент аналитического центра «Политика» Олег Лесный. Сознание детей деформировано постановками в школах в стиле «Убей укропа», детскими журналами с Путиным и российским телевидением.
Те, которых мы называем призывают детей, то они идут по принуждению пропаганды. То есть это нельзя сказать добровольно, это просто их психику подавляет. И есть такое понятие уже сейчас сформулированное — ребенок-солдат, который вот первым выстрелом убивает свое детство. И его потом обратно вернуть уже в нормальное русло будет практически невозможно. Поэтому это одно из преступлений России, которое она делает на территории временно оккупированных территорий.
В международной конвенции есть термин «право на детство». Эксперты уверены, что это право повсеместно нарушается на неподконтрольной территории. Для того, чтобы впоследствии доказать это, в международных судах нужно постоянно документировать факты. Правозащитники считают, что это должны делать не только общественные и международные организации. Государство Украина должна уделять этому больше внимания. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
4,5 часа работы под прицелом. Представители миссии ВСУ «Эвакуация 200» готовили к перезахоронению тела военных в Песках. Тела обнаружили в зоне боевых действий прямо на дороге. Безопасность миссии обеспечивали представители международных организаций. О ходе работы журналистам рассказали командир поискового отряда миссии Алексей Юрков и подполковник, координатор гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» Михаил Котелевский.
Поступила информация, что в районе Песок между двумя позициями ВСУ и ДНР находятся тела неизвестных военных. Нам сказали, что тела захоронены между двух деревьев, но это... информация не оправдалась. Тела находились, можно сказать, на дороге по направлению к Донецку. Лежали просто на территории трассы.
Сложность локации заключалась в том, что это непосредственно зона боевых действий. Это нейтральная полоса. Непосредственно крайняя близость к позициям противоположной стороны. Мы, будем честными, ощущали на себе и взгляд через прицел.
Были обнаружены многочисленные фрагменты костей, были обнаружены личные вещи, а также огромное количество разорвавшихся боеприпасов. очень тяжело было работать, потому что мы находились между двух линий, и была опасность либо наткнуться на мины, либо подорваться. Ну, благодаря тому, что работали саперы вместе с нами, удалось максимально обезвредить данную территорию и максимально проработать ее.
Вот волосы, видите?
Балаклава или бандан?
Балаклава, походу, с волосами. Не, я круто отделяю.
Что вот они отделяют? Знаешь, и вот это позвонок.
Позвонок, ага.
Хочу подчеркнуть, что для нас главное найти останки человека, идентифицировать и отдать родственникам, невзирая, какой бы из противоборствующих сторон они не принадлежали. На сегодняшний день мы можем констатировать, что это представители противоположной стороны. В ближайшее время мы их передадим родственникам погибших для захоронения. Хотим передать слова благодарности представителям Объединенного центра по прекращению огня, представителям ОБСЕ, международных организаций, в том числе и Красный Крест, которые присутствовали и как с одной стороны, так и с другой. По сути, это дало нам возможность более-менее спокойной психологической обстановке работать. Мы чувствовали, что эта договоренность действует. На протяжении 4,5 часов, слава богу, не было произведено ни одного выстрела.
Мы надеемся, что на той стороне также ведутся поиски украинских военных для передачи их на родную землю для перезахоронения.
Напомним, о подготовке к перезахоронению тел военных рассказали командир поискового отряда миссии «Эвакуация 200» Алексей Юрков и подполковник, координатор гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» Михаил Котелевский. Из 700 жителей осталось 50. Под обстрелами без газа, воды и электричества живут люди в Опытном. С остальным миром село рядом с Авдеевкой объединяет одна грунтовая дорога. В дождь же люди остаются отрезанными от цивилизации. Военные говорят, из-за обстрелов и мин открыть другие пути в село они не могут. Подробнее о жизни в экстремальных условиях расскажет Сергей Горбатенко.
Впереди за полями поселок Опытное. Едем туда по тропе. Эта дорожка – единственная связь жителей фронтового поселка с большой землей.
Люди бьются, наверное, месяца 4, чтобы хоть какая-то одна машина, может, две проезжала на поселок, чтобы связываться с внешним миром, как говорится. Мы сейчас здесь стоим как бы на тропе жизни нашей, по которой 2 года мы передвигаемся по полям.
Как говорит мой проводник Родион Лебедев, поля и посадки заминированы, но у людей нет другой дороги. В сухую погоду идут и едут на заработки за продуктами и лекарствами в Авдеевку. В дождь Опытное отрезано от цивилизации, а через блокпосты не пропускают. По тропе въезжаем в поселок. Опытное постоянно обстреливают. Здания поселкового клуба, почты и школы, жилые дома разбиты и разграблены. Из 700 жителей осталось приблизительно 50. С начала 2015 года в Опытном нет света, воды и газа. Помогают волонтеры, международные организации и военные. В таких условиях живет одинокий, больной сахарным диабетом Николай Харюков. Соседи пока безуспешно пытаются его пристроить в дом престарелых.
Долго я сам буду мучиться, когда меня заберут уже в дом престарелых.
Живет сама и Мария Горпинич. Лишь на днях ей дали разрешение на перезахоронение сына. Его могилой полгода была воронка от снаряда. Бабе Маше помогают соседи. Воду таскают из колодца. Еду готовят на костре.
А кто будет помогать? Мы помочь умер. Нема. Кому помогать? Все разбили. И дальше, как будем жить, не знаю.
Уезжать людям некуда. Поэтому жители Опытного продолжают добиваться открытой дороги на Авдеевку и просят чиновников об электричестве. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Нужно ли восстанавливать торговлю с отдельными районами Донецкой и Луганской областей? И зачем нужны минские договоренности? Об этом и не только в нашем медиа-обзоре.
Каковы планы Киева в отношении граждан, проживающих на неподконтрольной части Донбасса, и стоит ли ему восстанавливать официальную торговлю с неподконтрольными территориями на востоке страны, выясняла Deutsche Welle. Как пишет издание, линию временного разграничения с так называемыми ДНР и ЛНР ежемесячно пересекают грузовики с товарами на сумму 70-80 миллионов гривен. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука. Но реальная цифра, по его убеждению, гораздо больше. По словам Туки, выгоду от этого прежде всего получают представители структур, которые должны препятствовать контрабанде. Это военнослужащие, пограничники, работники СБУ и налоговой службы. По мнению эксперта, государство должно решать проблему экономических связей с жителями так называемых ЛДНР, которые юридически считаются гражданами Украины. Между первыми и вторыми Минскими соглашениями Украина не знала ни одного мирного дня. Неудивительно, что многие в Украине считают договоренности в Минске бесперспективными, требуя отказаться от них. Но такой подход будет серьезной ошибкой. Как правило, украинские дискуссии о войне с Россией сводятся к обсуждению двух документов – Будапештского меморандума и Минских соглашений. Однако люди опускают важную взаимосвязь между ними, пишет эксперт издания «Новое время». Во-первых, недостатки этих документов отражают политическую слабость подписавших их западных держав. Во-вторых, Минские соглашения и более широкий переговорный процесс, последовавший за ними, являются попыткой Запада выполнить свои обещания по Будапештскому меморандуму. Минский процесс, по его мнению, крайне важен для того, чтобы заставить Москву остановиться на Донбассе. Подробнее в статье «Почему Украине не стоит отказываться от Минских соглашений». С 1 июля вступает в силу закон, по которому все выплаты, в том числе пенсии, пособия внутренне перемещенным лицам, можно будет получить только через Ощадбанк, пишет газета «Сегодня». Как разъяснили в пресс-службе банка, если переселенец не является их клиентом, то чтобы не остаться без выплат, необходимо сделать несколько шагов. Во-первых, срочно зарегистрироваться в контакт-центре банка. Во-вторых, принести паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или справку переселенца или документы для получения соцпомощи. В-третьих, заключить договор и получить платежную карту. Тем же, кто уже оформил карту или является клиентом Ощадбанка, ничего делать не надо до окончания срока действия их платежной карты. Также пенсионерам-переселенцам, которые обслуживаются в банке, с 1 августа начнут обменивать их платежные карты на электронные пенсионные удостоверения с фотографией. Как разъяснили газете в Минсоцполитике, все эти меры необходимы, дабы выявить фиктивных переселенцев и пенсионеров, которые живут на неконтролируемой территории и при этом получают пенсии и пособия.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня Совет ЕС продлил экономические санкции против российского режима до января 2017 года. Еще до этого указ об ответных экономических санкциях подписал и российский президент. Аж до конца 2017 года. Но уже в следующем году ситуация может измениться в пользу Москвы, без фактического исполнения ею Минских соглашений. В Германии, Франции и странах-членах «Нормандской четверки» пройдут выборы, на которых за победу поборются популисты, симпатизирующие России. О том, насколько критично для российской экономики продление антироссийских санкций ЕС до конца этого года и готовит ли Запад альтернативную стратегию сдерживания Москвы, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях кандидат экономических наук, эксперт инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Нисходовский, а также на прямой связи из Москвы российский политолог Игорь Чубайс. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Россия и Турция могут вновь стать туристическими партнерами. Президент России Владимир Путин в среду почти час разговаривал по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Соболезнования в связи с терактом в аэропорту Стамбула были поводом, но не единственной темой этой беседы. По словам Путина, после разговора и недавнего письма с извинениями Эрдогана за сбитый российский бомбардировщик, цитирую, «принято решение начать процесс нормализации отношений с турецкими партнерами». Хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем, приводит слова Путина Интерфакс. Эрдоган, в свою очередь, пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности туристов из России. Получится ли у россиян отдохнуть в Турции уже в этом сезоне? И хотят ли они этого? Может быть, за время запрета на продажу путевок в Анталию и Кемер русский турист привык к пляжам Сочи и Крыма? На вопросы Марка Крутова отвечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Насколько российские туристы, что называется, истосковались по Турции?
Сильно истосковались, и не только туристы. Турагентства, для которых это был основной товар, основное направление, которое они продавали, они без него, конечно, переживают довольно тяжелые времена. А у туристов Турция 13 лет, включая 2015, была направлением номер один, выездным, зарубежным для отдыха. И вдруг оно закрыто, да, а тут еще и номер два Египет закрыли. То есть Турции реально не хватает на российском рынке. Все альтернативы, которые предлагаются и в России, и за рубежом, они все имеют какое-то «но» и воспринимаются и потребителями, и бизнесом как вынужденный компромисс. По соотношению цены и качества Турцию, конечно, сложно очень заменить, особенно для семейного отдыха с детьми. И то, что в отношении Турции все время звучит слово «замена», чем заменить, это как раз и говорит о том, что рынок решает задачу именно вот какого-то эрзаца такого, да, а в общем хочется, конечно, Турции.
После того, как для россиян оказались закрытыми не только Турция, но и, как вы правильно заметили, Египет, было много разговоров чуть ли не о скором крахе российского туристического бизнеса. В итоге ему удалось выжить за этот срок?
Ну, мы живучие, знаете, нас так просто не возьмешь голыми руками. Турфирмы, конечно, перераспределили потоки, диверсифицировались, насколько могли, стали искать новые направления, очень многие вышли на внутренний рынок. Ну, вы понимаете, нельзя развивать внутренний туризм путем лишения выбора потребителей и бизнеса. Поэтому, конечно, если Турцию откроют, то народ повернется опять. А турфирмы, слава богу, пока живы, видите, пока никаких банкротств не было, не дай бог.
Есть ли у вас приблизительное представление о том, сколько потенциальных туристов после закрытия Турции и Египта поехали на другие курорты, ну, в том числе российские, а сколько остались вообще дома, решив не ехать никуда, ну, кризис к тому же на дворе, денег нет?
Статистика официальная есть только по первому кварталу. Выезд за рубеж снизился на 22%. Это довольно большая доля, большое падение, но, например, в 2015 году, в первом квартале, падение было гораздо больше, почти в два раза, 40,3%. То есть многие никуда не поехали, кризис, как правильно сказали, денег нет, высокие курсы евро-доллара, и не все готовы оплатить. Но, тем не менее, люди за рубеж едут, у кого есть возможность. Все равно, те, кто побывали за рубежом, те, кто отдохнули в нормальных условиях и, в общем, по вполне подходящим ценам, им, конечно, сложно здесь адаптировать.
Здесь, в смысле, это на российский курорт?
В России, да.
Если Москва и Анкара действительно помирятся, можно ли успеть открыть Турцию для пакетных туристов уже в этом летнем сезоне?
Первые чартеры можно будет организовать там в течение 10-12-14 дней, то есть самолеты же надо будет, так сказать, переставлять с других направлений. Полноценные программы можно возобновить в течение месяца примерно. Но не будем забывать, что два месяца высокого сезона Турции, май, июнь, уже прошли. Еще, если вот сегодня объявят, допустим, да, об открытии Турции, еще месяц понадобится на возобновление программ. А, собственно, остается август, сентябрь, ну и октябрь тоже, в общем, конечно, для Турции направление, но уже не такое, скажем так, это конец сезона. То есть какое-то количество россиян смогут отдохнуть в этом сезоне в Турции. Но, конечно, говорить о полном восстановлении потока, который был, например, в 2013 или 2014 году, не придет.
Это было интервью с пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной. В Мариуполе на месте развалин старого здания появилась арт-площадка. Около 100 человек, живущих в одном из старейших районов Мариуполя, Слободе, пришли на открытие первого современного объекта, созданного руками молодежи. Ребята за короткий срок буквально откопали из мусора старое здание, превратив его в оригинальное место для общения. Кто создавал арт-площадку и как ее планируют использовать в дальнейшем, расскажет Ирина Горбасева.
Добрый вечер, Мариуполь! Концертом местной рок-группы началась презентация нового проекта «Мариупольские игроки», в рамках которого активисты решили преобразить территорию заброшенного детского сада в районе одного из старейших районов города в современное место отдыха. Инициаторами проекта стала группа из Киева в составе 3 человек. Приехав в Мариуполь в марте этого года, они собрали инициативную молодежь и принялись за работу. Почему именно Слобода была выбрана для реализации проекта, говорит его участник Николай Питаев.
Это одна из исторических части города Слободка. Опять же, тут есть множество старинных домов, которые имеют ценность, хотя бы которые память какую-то историческую имеют. Это не какие-то панельные многоэтажки, которые есть везде. И создавая такие платформы, мы цель наша — привлечь внимание людей, которые могут вносить какие-то серьезные изменения. И чтобы наша история не разваливалась, не разрушалась, и вышла на новый уровень.
Из 10 старых полуразрушенных зданий Мариуполя ребята выбрали развалины детского сада. За 3 недели они расчистили площадку от мусора, соорудили лавочки в оконных проемах здания, посеяли газоны внутри самих развалин, причем оставили внутри них растущие деревья. Перед развалинами построили сцену. Пока арт-площадка носит название «Слобода». О том, какой она будет в дальнейшем и как ее назовут, рассказывает одна из участниц проекта Urban Curators Настя Пономарева.
Трудно сказать, кто будет ей пользоваться. Вот, наверное, от того, кто ей будет пользоваться, и возникнет это название, для кого эта площадка. Она, в принципе, достаточно легко приспосабливается и под музыкальные концерты, и под просто там сидение, и пассивный, и активный отдых. Мы думаем, что мы создали то, что еще должно развиваться.
Городские власти предоставляли активистам транспорт и пообещали организовать на новой площадке спектакли, говорит заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.
Из людей, которые уже на сегодняшний день существуют, это организация выставок под открытым небом. Сейчас мы будем обсуждать с ДК «Молодежным» и с нашим отделом культуры возможно проведение здесь открытых спектаклей театральных. Это первый шаг. Таких шагов уже даже запланировано достаточно много.
У детворы, играющие в прятки на новом объекте, вразумительный ответ на вопрос, нравится им здесь или нет, получить было невозможно. Наспех бросив восторженное «здесь прикольно», дети тут же исчезали в лабиринтах полуразрушенных коридоров. А бабушки из соседних домов, надев соломенные шляпки и предусмотрительно захватив стулья, пришли послушать композиции Deep Purple и Cranberries в исполнении мариупольской молодежной рок-группы. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
19 лет жил во Франции и погиб на Донбассе. Сегодня во Львове прощаются с оперным певцом Василием Слепаком. Он был певцом Парижской национальной оперы и бойцом батальона «Правый сектор». Василий пошел на Донбасс добровольцем, хотя его и отговаривали друзья. Предположительно, стал жертвой снайпера. В среду вечером в Украинской церкви в Париже состоялась панихида по погибшему певцу. Евгения Руденко продолжит.
Сам Україна, тобто для, може, для багатьох, не знаю, для багатьох чи ні, але багато такого, це просто така кричалка, да, і пафосна, але для нього це дійсно була правда.
Розповідає Анна Чесановська, близька подруга Василя Сліпака. Вони разом заснували волонтерську організацію «Українське братство», організовували благодійні концерти, а на виручені кошти купували речі, необхідні на фронті. Анна розповідає, що нинішня поїздка Василя воювати на Донбас була третьою. І якщо раніше йому вдавалося вирватися з Франції лише на місяць, то зараз він сказав друзям, що зможе поїхати ледь не на півроку. Однак вже менше ніж за два тижні його друзі отримали сумну звістку. Близький друг Василя Сліпака Євген каже, що випадково з ним зустрівся в аеропорту і фактично проводжав на війну, хоча й відмовляв. Єдине, що заспокоює, каже Євген, це те, що він йшов на фронт абсолютно свідомо. Таким був вибір Василя.
Його було неможливо вмовити не йти на фронт. Якщо чесно, я зовсім його не підтримував, але в нього була мета. Його можна розуміти чи не розуміти, але я його друг. Тому просто я погоджувався і підтримував його. Він знав, на що він йшов, він знав, що це небезпечно, що він може там померти. Він зовсім не був наївним.
Розповідає Євген, друг Василя. Всі, хто хоч раз бачили Василя, кажуть, що його забути було просто неможливо. Величезного зросту, під 2 метри, зі своїм глибоким голосом, він назавжди врізався в пам'ять. Василь Сліпак цікавився співом самого маличку. Він співав у чоловічій хоровій капелі «Дударик». Пізніше його талант помітили за кордоном і запросили переїхати до Парижа. У нього був контракт у паризькій опері, але він встигав і співати, і організовувати різні акції з українською громадою, а у відпустку їздив на фронт добровольцем. Причому завжди казав, що робить це просто для себе, бо відчуває потребу бути в Україні.
Він завжди хотів їхати, до речі, ще до того, як він почав волонтерити, він завжди казав, що його туди тягне, що хоче щось зробити, бути там, де щось діється, там, де пишеться історія України.
Розповідає подруга Анна Чесановська. За попередніми повідомленнями, у Василя Сліпака влучив снайпер. Дуже ймовірно, що він хотів поцілити саме Василя, бо він був відомим. Не кожен день на фронті зустрінеш професійного оперного співака. Сам Василь і не приховував, що хоче використати всі можливості, зокрема свою популярність у музичному світі, щоб привернути увагу до подій в Україні, розповідає письменниця Ірина Карпа.
Він завжди був присутній всюди. Тобто він такий, один із головних активістів української громади, яка є, тобто цей голос Сліпака, це його слово в Україні, це його постійні співання гімна. Ну, це те, що якось залишається все-таки в пам'яті. І, тобто він вже на той момент був легендою, тому що явно не завжди оперний співак може поїхати на фронт. А тепер, коли це сталося ще й так, тобто це взагалі, тобто, я думаю, що про нього дуже-дуже довго пам'ятатимуть.
Это был сюжет Евгении Руденко о погибшем на Донбассе певце парижской оперы Василии Слепаке.
История. Достопримечательности. Меловая скала в Белокузьминовке.
Скалообразные меловые породы, окружающие их участок леса степи, являются частью регионального ландшафтного парка Краматорский. Белокузьминовка – это небольшое село Константиновского района. Подняться к подножию меловой горы не составляет особого труда, но также интересно будет и подняться на самый верх. Вверху, на высоте 25 метров, открываются необычайно красивые виды. Белые меловые скалы, которые возвышаются над степью, образовались в эпоху мезозойского периода из рыхлого морского осадка Древнего моря. На восточной околице оголения стоит гора Меч. Возраст меловой горы около 90 миллионов лет. У подножия горы расположено множество других более мелких скал, выбоин, большие и малые пещеры. Наибольшая система скал находится в 500 метрах от центра села Белокузьминовка. На окраине Белокузьминовки, недалеко от мелового обнажения, археологами обнаружена стоянка первобытного человека и мастерская по обработке кремня.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас мы послушаем свежие новости. О них расскажет Егор Устинов.
Национальной полицией Украины объявлен месячник добровольной сдачи оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся у них незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, по сообщению полиции, есть возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях. Представители силового крыла незаконной группировки ДНР предъявили обвинение задержанным в Донецке ученому-религиоведу Игорю Козловскому и сотруднику ООН Юрию Супруну по Уголовному кодексу 1961 года. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тендит, передает Лиганет. По его словам, на последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске представитель оккупированного Донецка передала две фамилии. Козловского обвиняют в том, что он незаконно хранил оружие, Супруна обвинили в том, что он якобы пытал так называемых ополченцев. Он уточнил, что в Минске 4 июля также будет подниматься вопрос об их освобождении. В Украине с сегодняшнего дня подорожали услуги централизованного горячего водоснабжения и отопления. Это связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий Теплокоммунэнерго на уровне почти 7000 гривен за 1000 кубометров. Соответствующие решения ранее были приняты Национальной комиссией, осуществляющей урегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Стоимость кубометра горячей воды для каждого потребителя будет зависеть от предприятия, которое предоставляет услуги, а также от наличия полотенцесушителя. Правоохранительные органы Украины возбудили более 40 уголовных дел в отношении подозреваемых в организации социальных выплат фальшивым переселенцам. Об этом в эфире Пятого телеканала заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он отметил, что среди подозреваемых есть сотрудники Государственной миграционной службы Украины, местных управлений социальной защиты населения и местных пенсионных фондов. Павел Розенко также отметил, что сейчас восстановили свои социальные выплаты после приостановления примерно 100 тысяч человек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить, насколько критичным для российской экономики станет продление санкций ЕС до конца этого года, точнее до конца января 2017 года. И есть ли у Запада, то есть у Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, какой-то альтернативный рычаг для того, чтобы влиять на политику Кремля. У нас в гостях кандидат экономических наук, эксперт инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Нисходовский. Здравствуйте.
Добрый день.
И на прямой связи из Москвы российский политолог Игорь Чубайс. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Илья, вот первый вопрос к вам. Насколько вы оцениваете, насколько критичны эти санкции? Это такой общий вопрос. Насколько они за эти полгода повлияют на экономику России, как этого хотят Запад, да, Совет Европы и Украина?
Ну, найбільше, які проблеми виникають у Росії внаслідок того, що ці санкції застосовуються, по-перше, це відсутність доступу до європейських і міжнародних ринків капіталів, тобто неможливість відповідно отримувати інвестиції. По-друге, це відсутність доступу до технологій, які зараз Росії необхідні для того, щоб здійснювати видобуток газу, нафти і так далі. Це персональні санкції до конкретних осіб, і тому, звичайно, особливо персональні санкції, вони, можна сказати, для російського естеблішмента найбільш, скажімо так, неприємні, тому що більшість з них, вони мають капітали за кордоном в Європі і не мають можливості, відповідно, приїхати або скористатися ними. А в цілому, щодо які призводять наслідки, то як ми бачимо, показники валового внутрішнього продукту в Росії, він досі не зростає. І, звичайно...
Падає.
Ну, падає, так. Да. Я маю на увазі про те, що це і буде продовжуватися. А падіння валового внутрішнього продукту, воно, звичайно, відіграє на всіх росіян. Тобто на їхніх заробітках, на рівня безробіття, на соціальних допомогах, на пенсії тощо. Тому які суми ми можемо говорити, то тут суми оцінюються по-різному. От я від 250 мільярдів доларів, хоча тут можна сказати, що 200 мільярдів доларів оголошують про те, що це неможливість продовжування кредитування з Європи, і тому позичальники були змушені відповідно ці суми повернути. Тому 200 мільярдів, а так в цілому 60-70 мільярдів доларів на рік оцінюється. І думаю, що за ці півроку, в принципі, сума буде співставна з тою сумою, яку, відповідно, озвучували раніше.
От кілька цифр для наших слушателів. За прошлый год в России упали все основные макроэкономические показатели. ВВП, как мы говорили, уменьшился только за прошлый год почти на 4%. Это самый большой спад после кризиса 2009 года. Инфляция составила почти 13%, девальвация рубля 60%. Реальные доходы россиян упали больше, чем на 4%, а реальные зарплаты больше, чем на 9%. Игорь, к вам вопрос. Скажите, на что рассчитывает Кремль, продолжив санкции, как вы думаете, против Запада до конца 2017 года? Как мы знаем, в Германии, во Франции в 2017 году пройдут выборы. Не рассчитывает ли Владимир Путин на то, что к власти придут популисты, симпатики Российской Федерации, неопытные в переговорах, в отличие от чиновников Кремля, и политика просто банально поменяется без никаких уступок со стороны Москвы?
Вы знаете, вы уже сразу очень много вопросов задали, что будет в Германии на выборах, как реагирует в России. Я попробую хотя бы частично, хотя бы на некоторые части этой проблемы ответить. Что касается позиции российских властей, то она, по-моему, такая сознательно невразумительная. То есть, если бы вы следили за нашим телевидением, за нашими радиопрограммами официальной прессой, то, с одной стороны, звучит, это очень хорошо, что продлевают санкции. Вы только не прекратите оказывать санкционное давление на нас. Это практически дословно слова пресс-секретаря Пескова, потому что мы занимаемся импортозамещением, мы в ответ развиваем нашу экономику и так далее, и так далее. Но этот призыв звучит почти парадоксально, почти как анекдот, но это звучит. В то же время нам каждый 3-4 недели идет сообщение. Вот они уже прекращают оказывать санкционное давление. Уже вот посол такой-то, уже министр такой-то, вот уже там в такой-то стране уже сказали, что да, мы прекращаем эти санкции, мы хотим торговать с Россией. То есть политика властей совершенно запутана. Чего они хотят? Ну, может быть, они и знают, что они хотят. Но обществу они это не, так сказать, доводят до мнения граждан. Вот. А кроме того, существует еще здесь целый ряд проблем, потому что одно дело – это реальное ухудшение ситуации. Оно началось уже давно, но есть такие социологические измерения, которые говорят о том, что если происходит ухудшение экономической ситуации, оно осознается обществом не в день ухудшения и не через неделю, а примерно через год. Вот осознание реального ухудшения, оно уже сейчас происходит. А, так сказать, Если бы было активное воздействие на общественное мнение, если бы мы слышали европейские голоса, европейские станции, украинские радиостанции, если бы общество узнавало всю эту информацию, оно бы реагировало раньше. Но санкции оказаны, а комментарии, воздействия на общественное мнение нет. Поэтому здесь реакция происходит с опозданием. Но еще жестче люди реагируют не столько на западные санкции, сколько на ответные санкции российских властей. Хотя здесь тоже очень многое запутано, и некоторые думают, что это не ответные санкции, а что те санкции. Потому что не хватает информации, она сознательно искажается.
То есть что-то происходит в верхах, а общество не совсем понимает, что происходит, и полностью доверяет Кремлю, ну если так грубо сказать.
Власти запутывают, Запад не информирует. Он действует, но он не сопровождает информационным потоком, его не хватает. А общество, оно расслоено, как всегда, им трудно разобраться. Я вот только одну вещь я назову еще. Вот несколько дней назад появилось сообщение о том, что 40 тонн клубники, украинской клубники, которая пришла...
Раздавили бульдозерами.
Когда люди представили, какой это труд вырастить, сколько это нужно удобрять, копать, ну, полоть, не знаю, собирать. 40 тонн, а в Москве килограмм клубники стоит 300 рублей. Ну, вот это действует очень сильно.
Игорь, а вот по поводу смены режимов возможных выборов в Германии и во Франции, как вы думаете, не является ли это вот стратегией Владимира Путина? Ведь, скорее всего, он уверен, что он останется во власти еще на неопределенное время, а в Германии и во Франции все под вопросом. И там вполне возможно, удастся договориться, сняв и эти персональные санкции, которые, как мы говорим, очень болезненны, да, и секторальные санкции, получить доступ к внешним рынкам, ничего не сделав в плане Минска.
Да, но я еще добавлю, кстати, просто одну фразу, может быть, это не всем известно в Украине, что на самом деле еще и Китай фактически включился в санкционную кампанию, китайские банки не дают кредиты русским банкирам. То есть здесь давление с двух сторон, а давление из Китая, видимо, будет еще и усиливаться. Что касается расчетов Путина, мне кажется, что вот такая активная дружба с Ле Пен, с Мари Ле Пен, активная поддержка ультраправых, ультралевых. Это и есть ход Кремля, и мы еще не знаем, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, какой там Трамп или не Трамп, или Хиллари Клинтон. В общем, какая-то ситуация в целом, ну, довольно-таки такая тревожная, напряженная. Да, я согласен с тем, что Путин как-то не очень переживает по поводу выборов. Вообще здесь запускаются такие, на мой взгляд, информационные такие шары, зондирующие. А что если, ну это напрямую не говорится, но косвенно совершенно ясно. А что если вот президент Путин станет, не знаю, там, монархом, станет пожизненным руководителем, потому что он и в подарок получил корону на такой, если у нас Геннадий Хазанов, артист, который подарил ему корону.
Но он известен в Украине, да, хорошо еще.
Да, вот. Ну, в общем, здесь я не буду перечислять все аргументы, их много, если надо, я могу назвать, но вот такой сигнал звучит, и действительно, если он остается, видимо, он не собирается пока уходить, вот, то он, видимо, рассчитывает на то, что он пересидит всех западных политиков. Но и здесь тоже много под вопросом, потому что независимо от санкций на самом деле, и даже независимо от курса, не от курса доллара, а от цены барреля нефти, российская экономика угасает на глазах. И кто первый среагирует, и финал, так сказать, кризиса, как говорят настоящие эксперты, он будет до конца 2017 года, то есть будет крах экономический. И либо общество отреагирует первым и взбунтуется, либо во властных кругах найдутся люди, которые скажут, ну что ж мы, нам это не подходит, мы будем менять тут лошадей не на переправе.
Напоминаю слушателям, у нас...
Критическая ситуация обостряется в самой России.
Напоминаю слушателям, у нас на прямой скайп-связи из Москвы политолог Игорь Чубайс и в студии эксперт реанимационного пакета реформ Илья Нисходовский. Илья, вот мы уже озвучивали цифры, насколько там падает экономика. Как вы думаете, насколько в этих цифрах завязаны сами санкции? То есть, если, грубо говоря, снять санкции с Российской Федерации, начнется ли рост экономики в России, как думаете?
Економіка Росії максимально зав'язана на ціни нафти. Тобто, яка ціна, відповідно, такий стан економіки Росії. На сьогоднішній день ціна, яка сформована, дає можливість все ж таки мати певний позитив, маємо певне надходження достатнє для бюджету, тобто на рівні 50, приблизно біля 50 доларів за барель, це є достатнім для того, щоб мінімальними. Але тут виникає проблема в те, що Путін починає витрачати дуже значні кошти, по-перше, на військову кампанію. Це утримання
масове перевооруження,
масове переозброєння, це утримання територій. Вони втрачають кошти, коли їм треба підтримувати ці фактично терористичні організації ДНР, ЛНР, надавати їм кошти.
Не будемо забувати ще про Абхазію, Придністров'я, вже такі давні анклави.
Там не настільки, там не таке величезне фінансування, як, наприклад, Крим, який на сьогоднішній день для них це просто-напросто дира, в яку виливаються дуже великі кошти. Також Путін спрямовує свої якраз капітали, про те, що ви говорили, це на підтримку і купівлю європейських політиків. Це робив Радянський Союз, він купував завжди якісь партії, особливо це комуністичний напрямок в Радянському Союзі, в США, коли вони фактично виконували, голосували і нав'язували волю керівникам США, щоб виконувати. Так, наприклад, зараз Конституційний суд Австрії сьогодні прийняв рішення щодо відміни виборів президента Австрії і на користь фактично проросійському кандидату. І я думаю, дійсно, ви маєте рацію, що Путін ставить на те, щоб сформувати хоча б мінімум якоїсь підтримки відміни санкцій. Але тут треба, і також вони роблять політику в Росії щодо підняття незадоволення Україною. Тобто, що Україна не проводить реформи, в Україні нічого не змінюється, Україна сама не бореться з Росією і так далі. Тобто, максимально працюють їхні відповідні представники, які розповсюджують через засоби масової інформації таку позицію, що Україну не потрібно, вона не хоче, вона не бореться, вона нічого не робить для того, щоб змінити цю ситуацію. І саме на цьому фоні незадоволення Україною і, відповідно, ці настрої підтримуються в Європі, він хоче для того, щоб ці санкції були зняті. А основна мета зняття санкцій навіть не стільки, щоб поставлялася продукція європейська, а скільки, відповідно, дати отримати доступ до європейських кредитів, до європейських інвестицій, запропонувати видобуток будь-яких, відповідно, сировин, винних ресурсів на території Росії для того, щоб продовжувати збагачуватися за рахунок продажу цих ресурсів.
Ну, хоча б хоч як-то балансувати бюджет, тому що показатели настільки падають, і цей фонд національного благосостояння проїдається, що зараз вже непонятно, мені кажеться, навіть розтерянність із російським руководством.
Давайте так, абсолютно. Я просто ще один момент, це ж не треба не забувати, що охоплюються санкції значної частини, це військову сферу. І
технології.
Да, і військові технології на сьогоднішній день мається на увазі, як експорт, так і імпорт, а Росія була завжди в лідерах торгівлі зброєю, і тому на сьогоднішній день в цьому напряму вони і також отримують значні втрати, ну, тут не стільки
відставання в технологічному плані?
Ні, фінансово. Продаж. Тобто на сьогоднішній день вони їм недостатньо для того, щоб продавати. Ці санкції їм заважають торгувати. Звичайно, можна продати, там, наприклад, тим же самим африканським, в африканські, азійські країни, але цього недостатньо. Вони втрачають. Вони втратили індійський ринок, вони втрачають китайський ринок. Тобто у них проблеми. І вони хочуть це якимось чином наверстати. Зняття санкцій, доступ до певних технологій і отримання товарів подвійного призначення дозволить, відповідно, відновити їм їхню цю одну із самих прибуткових галузей. Тобто не тільки, відповідно, газ і нафта, і цю також.
Давайте повернемося к мінському процесу, в результаті якого, собственно, і появились ці санкції. От сьогодні мій колега Віталій Портніков спросив у Ольги Айвазовської, експерта політичної підгрупи в Мінську, координатора гражданской сети «Опора», выстоять ли Минский процесс, если теоретически снять санкции? Давайте послушаем, что она ответила.
Не факт, тому що позиція України, вона багато в чому з точки зору сили тримається на санкціях.
Хоча зрозуміло, що для Російської Федерації економічні питання не є пріоритетом чи соціальна база для власного населення. Тим не менш, не маючи можливості надавати Україні якусь військову допомогу, фактичну допомогу, яка б сприяла розгортанню сценарію військового характеру, це все, що в нас є з боку Європейського Союзу і боку Сполучених Штатів Америки. Що далі буде, знову ж таки, ми не можемо прогнозувати, тому що не знаємо, хто стане президентом Сполучених Штатів, хто очолить уряд Німеччини, хто стане президентом Франції. Тобто ключові гравці сьогодні не визначені.
Вот Ольга Ивазовская говорит, что не факт, что Украина выстоит. У нас на прямой связи из Москвы российский политолог Игорь Чубайс. Игорь, как считаете, выстоит Минский процесс без санкций? И есть ли у Запада какая-то альтернативная стратегия вот в ответ на ту стратегию, которую мы предположили есть у Владимира Путина, дождаться смены политических режимов? Есть ли у Украины, у Запада альтернативная стратегия?
Я думаю, что Украина выдержит в любом случае. И я, в общем-то, писал даже и в нашей газете, что акция Кремля обречена на поражение еще 2 года назад. Вот. Что касается Минского процесса, то мне трудно представить, чтобы его так сдали легко, чтобы согласились на невыполнение тех условий, хотя там долго рассказывать, там ситуация очень сложная, и, по-моему, эти условия не могут быть выполнены Россией, в принципе, хотя они и подписаны. Вот. То есть там нужно искать какие-то новые ходы, но надо учитывать, что вот важный фактор – еще раз повторю, наша экономика, которая находится в состоянии непрерывно углубляющегося кризиса, уже даже такой прокремлевский экономист, как Глазев, заявил, правда, я знаю, кто ему это все писал и кто ему это сказал, но он это повторил, что у нас вообще производство нерентабельно, то есть в целом невозможно работать в этой ситуации.
То есть как в Советском Союзе уже совсем, да?
Ну, может быть даже и хуже. Вот. А что касается еще один фактор, и просто один факт конкретный. Вот у нас об этом не писали, но, слава богу, у меня есть друзья китайские диссиденты, которые рассказывают о том, что пишет китайская пресса. Вот Россия обязалась продать Китаю установки С-400, и она получила предоплату. Но предоплата была истрачена, а установки не поставлены. И им было сказано, у нас сейчас денег нет, мы сейчас не можем, так сказать, вот, заниматься этим. Но это такой фактор очень сильный, очень чувствительный для Китая, когда срываются военные поставки. Об этом писали открытые китайские газеты. Поэтому экономическая ситуация, я думаю, будет все быстрее и активнее, и энергичнее влиять на политические решения, хотя в то же время вот есть как бы две линии. Одна линия, похоже, что все-таки все влиятельнее голоса тех, кто хочет оставить Донецк, оставить Луганск, выйти оттуда и прекратить это братоубийство. Вот. Но есть и те, кто делать это не собирается. Ну вот видите, вот у вас же сообщалось, что 8 военных из Донецка снова задержаны, снова оказались в плену, а в Москве никакой реакции. То есть до этого была версия, что вот Надежду Савченко отдали, потому что сворачивается линия на агрессию, на экспансию. Ну, где она сворачивается? Она продолжается.
Да, вот сигналы такие. Илья, к вам вопрос, если можно очень коротко. Вот традиционный, в принципе, вопрос. Насколько еще выдержит российская экономика? Можно ли проводить параллели между Советским Союзом конца 80-х годов, который на фоне падения цен на нефть продолжал тратить деньги на эти все анклавы просоветские и так далее? І в результаті, що ми пам'ятаємо, що случилося?
Я думаю, витримає ще достатньо, тому що грошей на поліцію їм вистачить. Тобто їм немає значення, що там люди будуть їсти, хоч навіть по лісу десь ходити, збирати якусь їжу, їй це не цікавить. Тобто це повністю та ж сама політика, яка була у Радянського Союзу. Наявність навіть голоду, голодомору, наявність будь-чого, це абсолютно не цікавить, це про це ніхто не дізнається, і це не буде публікації ніде. Тому цього не буде.
Я
грошей на поліцію вистачить, тому Росія може витримувати зі своєї політики дуже довго.
Спасибо за коментарі. У нас в гостях був кандидат економічних наук, эксперт инициативы реанимационный пакет реформ Илья Нисходовский. На прямой связи из Москвы российский политолог Игорь Чубайс. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Цитата недели. О картошке и не только.
В так называемой ЛНР вдруг поняли, что спорта у них нет. И не потому, что спортсмены не выступают на международных признанных соревнованиях, не потому, что медали не привозят, да и гимн нигде ни разу не звучал, а потому, говорит так называемый замглавы Совета министров ЛНР Александр Дробот, что уже 2 года не могут открыть школу Олимпийского резерва.
Мы подходили к этой теме, там все, ну, недобросовестные чиновники от спорта, ну, немножко будем говорить так, ввели, ну, обманули, короче, главу республики о том, что работа идет в этом направлении, работа только начинается.
Не могут главари ЛНР свыкнуться, что спортивные надежды Луганщины так и выступают под флагами Украины. В ЛНР возвращаться олимпийские звезды не собираются. Ни легкоатлеты, ни гимнасты, ни тем более прыгуны в воду. Надо хотя бы былые заслуги луганских спортсменов вспомнить, решил Александр Дробот и даже слов не побоялся.
У нас очень сильная школа, вы знаете, олимпийская, даже не побоюсь этого слова, это прыжки в воду.
Народный артист России, а также 3 непризнанных республик Приднестровья, ЛНР и ДНР Иосиф Кобзон вновь прибыл на временно неподконтрольную Украине территорию, чтобы дать концерт. И перед тем первый заместитель председателя комитета Госдумы России по вопросам культуры, которому с 95 года запрещен въезд в США из-за связей с организованной преступностью, предупредил, он Америку и Украину не боится.
Кто такие марионетки, шавки, которые едят из этого американского корыта зеленые щи и хрюкают, вот, и издеваются над своим народом, и еще посягают на мой Донбасс.
Сказ о том, как звезда ММА Джефф Монсон приехал в Луганск, чтобы и на людей посмотреть, и соревнования имени себя провести. И решили звезду мирового спорта на мост сводить, который отделяет Украину и так называемую ЛНР. А там блокпост, украинский флаг виднеется, и пейзажи красивые украинской земли. Спросил Джефф Монсон, а чьи это владения? Ну, тут боевики ЛНР и придумали свою версию.
Она делит нас, но там еще очень много нашей земли, очень много.
Украина тоже часть Донецка.
Но этим не ограничилось. Заинтересовало Джеффа Монсона, как обычные люди на ту территорию переходят. Оказалось, по карточкам. Да не простым, а электронным пропускам. И вот как ему, простому американскому спортсмену, уже с российским паспортом, через блокпост украинский тут пройти, так называемой ЛНР, популярно разъяснили.
Если я туда пойду, у меня нету карточки.
Ну, он пропадет. Это не шутка.
It's not true.
Там царит беспредел, поэтому ты в любом случае исчезнешь.
Подвалы будут менять на 1 000 000 человек.
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Москве не будут слишком драматизировать ситуацию вокруг продолжения Европейским Союзом экономических санкций против России. Об этом заявили в российском МИДе. В ведомстве отметили, что ухудшение экономических связей между Россией и Евросоюзом через санкции не привело, цитирую, к ощутимым политическим результатам для ЕС и вряд ли приведет в будущем. Европейский Союз сегодня продолжил экономические санкции против России до конца января 2017 года, призвав Россию способствовать большему прогрессу в установлении мира на востоке Украины. Россия же отрицает свое участие в конфликте. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в 2017 году. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Он напомнил, что в июле состоится индикативное голосование за нового генсека ООН. Отмечу, что сейчас в Совете Безопасности ООН председательствует Япония. Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе вербуют в свои ряды несовершеннолетних жителей подконтрольных им территорий, используют их в качестве информаторов, а также в качестве живого щита. Об этом говорится в новом ежегодном отчете Государственного департамента США о ситуации с торговлей людьми в мире. В Госдепе отметили, что конфликт на Донбассе заставил около 2 000 000 человек покинуть свои дома. Вынужденные переселенцы являются уязвимыми в плане потенциальной эксплуатации. Также в отчете отмечается, что Украина является как источником ресурса для торговли людьми, так и страной-транзитером. В Госдепе подчеркнули, что украинская власть принимает меры для искоренения торговли людьми и их эксплуатации, но этих мер недостаточно. Национальной полиции Украины объявлен месячник добровольной сдачи оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся у них незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, по сообщению полиции, есть возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать ее на законных основаниях.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режима автоответчика, а это значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.